Иннокентий Белов, Мак 12, глава 1. Кросс пришел уже под утро. Я впустил его весь еще с просонья. Он сразу же улегся спать в комнате моей подруги. За завтраком я попросил Клою накормить его, когда проснется, и отправить к нам в мастерскую. Трон с интересом послушал наш разговор и принялся по дороге на работу выспрашивать, что такое случилось. Скрывать мне показалось нечего. И я рассказал соседу, как все произошло, умолчав, конечно, что я использовал магию, и про наемника, хорошо одаренного в этом плане, тоже не стал говорить. Только предупредил, чтобы разговор остался между нами. Впрочем, Трон хорош тем, что умеет держать секреты при себе, обсуждая только общеизвестные истории.
«Что, так сразу и подошли, только потому, что его из гильдии выставили?»
Это он про кросса и наемников недоумевает. «Да. Слабое место в моем рассказе. Ведь про поездку кросса в Талак и что он там представился желающим стать наемником, никто не знает. Придется обратить на такое обстоятельство внимание и приятеля расспросить, что стражи спросили». Время уже подходило к обеду, когда приятель появился в мастерской, где мы как раз закончили первую полусотню изделий и собрались отвезти их на телеге в казармы гвардии, на, так сказать, местную военную приемку. Теперь мы отвозим изделия большими партиями, нам так проще, меньше езды и принимают быстрее, не так старательно, как если арбалетов всего десяток. Изделия мы оставляем на осмотр на пару дней, чтобы не создавать лишних проблем. Приемщики не спеша исследуют каждый арбалет и объективно выносят свое решение. Тем более отношения у меня с гвардейскими дружеские и стали еще лучше после возвращения всех разведчиков живыми и почти невредимыми из-за перевалов, понимая, что про мое руководство группой отзывы только положительные, да и все рассказы о жизни в Сатуме подтвердились на все 100%. Теперь я не только инструктор по кулачному бою, но и руководитель, умеющий сберечь жизни подчиненных в сложных условиях. Я заметил приятеля с интересом рассматривающего наш сарай и подошел к нему, вытирая руки тряпкой.
«Ну как?»
«Да хорошо», – скучным голосом ответил Кросс. «Только пришлось опознавать этих троих и давать на них показания. Что обещали, что хотели и тому подобное. Ох, и ругался на меня один из них, пока ему дознатчик по зубам не съездил. С него первого и начали допрашивать сурово. Через час все подтвердил и еще добавил от себя, когда шкура подгорела», – усмехнулся приятель. «Давай, рассказывай с самого начала, как второй раз к Брону пришел».
«А, да все сразу же и началось.
Брон, как увидел перевязь на убийце, меня дежурить оставил рядом. Сразу же помчался в караулку, и там уже всех подняли. Решили, если этот не вернется, то остальные разбегутся и попрячутся. Поэтому начали хватать ночью, еще и гвардию подключили. Тех, кто на дежурстве остались, целый взвод. У Мортенса прихватили 5, шестой успел удрать через окно. Потом пришел и вспомнил сменщик Брона на речных воротах, что и в его дежурство 6 прошли таких же опасных. Только где они сейчас, никто не знает. Пошли по трактирам и постоялым дворам. Благо, таких мест в городе не так, чтобы очень много. Нашли еще 3. Похоже, они все тройками работают, поэтому так и живут».
12 человек наемников? Да это целая армия по местным укладам.
Сильно сопротивлялись?
Те, кого не взяли во сне, отбивались здорово. Только и стреляли по ним сразу, без разговоров. Начальство как осознало, кто в город пришел и с какой целью, про ночную лигу услышав. Ворота и стены под охрану взяли. Одного сбежавшего на стене и схватили, подстрелив сначала. Ох, и орал он, когда его в караулку притащили. Видно, что долго не протянет. Вот и взяли сразу в оборот, чтобы успел что-то рассказать.
«Успел?» – спросил я.
«Не знаю, мне не докладывали».
Но другие начали говорить, послушав крики раненого, и теперь еще 3 ищут. Всю заброшку осматривают, и вокруг города гвардейцы на конях патрулируют. Похоже, это все же не такие уже крутые наемники. Обычный сброд криминальный. Напились многие в хлам и взяли их без труда в кроватях.
«Крутых, похоже, как раз и ищут», – заметил я и продолжил.
«Да и отлично.
Видишь, как вопрос решился. Кого на подвал определили, кого на смерть. Быстро и внезапно. Наша с тобой заслуга».
«Да, меня уже похвалили за твоего убийцу, что типа я с ним в темноте справился, и с этого все началось. Предложили уже в страже служить. А ты что?
Тут я уже улыбнулся. Гильдейские к стражникам относятся свысока, как к городским трутням. Впрочем, те тоже не уступают и называют охотников лесными дурачками, что очень понятно. Стражники все же живут дома и вкусно едят, пиво часто пьют в изобилии. В отличие от гильдейских, которые месяцами по горам и лесам скачут на сухом пайке за мелкий прайс.
Сказал, как ты посоветовал, что работаю в мастерской уже, арбалеты делаю для города.
Правильно. Дел у нас еще много впереди, очень денежных и славных, поэтому никуда не вздумай устраиваться и в гильдию не возвращайся.
Со мной за год на жилье накопишь. Следующим летом в поход пойдем, на всю жизнь золота и славы наберешь. Так что драгера хорошо бы к нам присоединить. Только осторожно, чтобы не сразу ушел к нам в мастерскую, а уволился из гильдии из-за другого повода.
Как, есть у него такие мысли? Ведь помню же я про такие настроения участия охотников, уже заслуженных, но все равно почти бесправных перед лицом Альса с Туриным.
На мой внезапный вопрос Кросс не успел придумать что-то и сказал, что мысли и правда у охотника есть.
Очень уж старшие мастера много на себя берут.
Держат таких заслуженных людей, как Драгер и Конт, в черном теле, к делам и решениям не допускают. Особенно теперь, когда на примере Кросса наглядно стало видно, что особой благодарности за множество выполненных заданий с риском для жизни никто не испытывает и не ценит такого уже почти ветерана.
Пока можешь жилы рвать и по лесам бегать, молодец.
Только все бедненько так живется.
Как вышел из строя, проваливай куда хочешь и выживай сам, как хочешь.
Драгер с Контом прямо грудью ложились за своего надежного и проверенного в жизни в боях приятеля-носильщика. Только Альс не обратил на их мнение никакого внимания. Не может служить, как положено, сжав зубы и не ропща, свободен. Теперь они наглядно видят, что можно жить гораздо лучше и спокойнее, да и о семье пора задуматься обоим охотникам. Уже за тридцатник по возрасту, а пока ни кола, ни двора у обоих.
Отлично. Таким макаром и Драгер к нам присоединится. С ним и Кроссом можно и в Талак приплыть. Прикроют меня там, и своя маленькая армия появится у меня из настоящих профи. Выделить еще пару талеров, даже все 3 золотых в месяц на содержание лучника для меня не проблема. На постоянное содержание такого меткого стрелка. Раз уж парни из гвардии так за свои места держатся и на вольные хлеба переходить не собираются. Ну, у них пособие платят, если здоровье потеряешь в боях за город. А вот в гильдии еще все на хозрасчете основано. Придется, похоже, свой отряд наемников собирать, если начальство гвардейское не выделит людей по моему запросу. Придется как-то воздействовать на начальство, чтобы отпустили под мое управление отряд, человек под 20, провести разведку на севере. Только как такое устроить, ума не приложу.
Да если в гвардии заподозрят, что я знаю, о чем говорю, что будут победы над магами, захваты башен и прочего,
они же ни за что не захотят, чтобы кто-то прославился без их руководства с их же подчиненными.
В этом я уверен, на все 100%.
Можно, конечно, наемников набрать. Только люди они все скользкие. Доверять им, в отличие от тех же гвардейцев, нельзя никак. У них правильной идеи в головах нет. В первых же башнях начнут мародерить и насильничать. Придется сурово наказывать и ждать потом удара в спину.
Нет, с таким дерьмом лучше не связываться, поберечь и славу для своих, и нервы свои. Пару дней назад отдал я все доли участникам похода за перевалы. Учители Торг получили по 45 золотых по секрету, остальные гвардейцы по 18. Все оказались весьма потрясены своим внезапным обогащением. Мой авторитет вырос еще сильнее, что слово я крепко держу и даже не представляю теперь, что может побудить моих спутников выдать меня. Ну, если только спалиться на слишком больших деньгах. Опыта-то нет в трате таких сумм. Про такую возможность я тоже всех подробно предупредил. Все вроде согласились, что требуется умеренно деньгами раскидываться. Посмотрим, как получится. Впрочем, если приятели и заметят, что у друга, вернувшегося из-за перевалов, сильно денег прибавилось, поймут тогда, что поход оказался сильно прибыльным. Желающих разжиться мародеркой прибавится. Про Торка и учителя можно не переживать. У одного жена знает, как потратить на свое жилье всю сумму. У другого сестра тоже не ошибется с деньгами. Клея продолжает посещать своего наставника, усердно учится, уже пишет и считает по-местному даже лучше, чем разговаривает. «Гинц, приходи с сестрой к Клое, они с Орнией подыщут вам хороший вариант с жильем. Клея потом будет с ними же работать, дома-квартиры покупать и продавать». Учитель только покрутил головой, но спорить не стал. Ему самому с такими деньгами нипочем не справиться. Нечего и пытаться, и хорошо, что он это понимает.